Братья и сестры, Господь по милости дает нам еще в этот день общения, и мы можем соприкоснуться со Словом Божьим, исследовать Слово Божье. Я хотел одну тему предложить, вот чтобы она в наших сердцах запечатлелась, ну и, может быть, мы как-то больше оценили то, кто мы есть, друзья, куда мы ходим, кому поклоняемся, наше положение, наш статус в обществе, ну, я имею в виду духовный, не в плане чинов или званий, или сана какого-то. Чтобы обозначить тему, я хочу прочитать из Евангелия Матфея, 13 глава, 47 стиха. Матфея, 13 глава, 47 стиха. Внимательно послушайте. «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и севших хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон». Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных. Моя тема будет называться «Среда праведных», братья и сестры. Это выражение единственный раз встречается в Священном Писании. Есть среда истребления, среда Синедриона, среда церкви. Изберите из среды себя. А вот здесь такое, ну, мне красивое название нравится, «Среда праведных». Братья и сестры, я не знаю, как мы сами себя считаем, но Библия вот так возвышенно говорит, возвышенные слова о церкви. Такие возвышенные слова говорит, что вы народ святый, люди, взятые в удел. Одного брата разбирали на членском собрании, и речь уже шла на его наказание, он встал и говорит о себе, да, у меня то. Я же, говорит, не святой. Такую фразу член церкви говорит. А другой брат встал, говорит, а я работаю на работе, а меня, говорит, все святым называют. Вот святой я или не святой? Святые мы или не святые? Но не об этом я буду говорить. Среда праведных, особая среда. На земле, братья и сестры, на земле распространился грех, на земле нечестие, беззаконие. И вот на этой грешной земле, вот буквально я сегодня прочитал в одной литературе, что сейчас на земле 7,4 миллиарда человек на земле. И войны идут, но число людей растет. И среди всех этих людей, друзья, есть среда праведных. Она чем-то характеризуется. Это среда особенная. Если посмотреть, например, среда Синедриона, и Христос в этой среде был, и апостол Павел, то мы видим, как люди себя вели. Причем Христос, обличая этих людей, сидящих в Синедрионе, говорил о них, которые думали, что они праведны. Они тоже себя считали праведными, но в среде праведных так не поступали. Они скрежетали зубами, они кричали, злились. Вот так себя вели в Синедрионе. Иногда наша плоть хочет подобное поступать в среде церкви, а это, друзья, неприемлемо. Возвышенное слово такое, обозначающее среда праведных. Я в прошлом году, в конце года, имел беседу с одним человеком. Он сам подошел поделиться, ему 23 года. И он говорит, я немножко вам о себе скажу. Я его не знал, вот у него некоторые вопросы были, он о себе немножко сказал. Он говорит, моей маме недавно исполнилось 55 лет. Она недавно только освободилась из тюрьмы. Она 8 сроков отбыла. Вот такая она боевая у меня. Папа сидел когда-то, папа ее терпеливо ждал, передавал ей передачки, ходил на свидания. И вот мама сейчас освободилась. Вот у меня такая, говорит, мама. Но она моя мама. И он говорит, если бы вы знали, в какой среде я жил, в какой среде мое детство проходило. Я своими глазами видел настоящие драки и поножовщину, и преступления, и ругань, и все что угодно, что может быть в среде преступной, друзья, в среде нечестивых. Я это все видел с детства. А теперь, говорит, я вот верующий член церкви, люблю Бога, хочу служить Богу. Братья и сестры, мы иногда не ценим свою среду, и нам хочется куда-то забрести, что-то пощупать, попробовать, пережить, а как там в другой среде? Не старайтесь этого делать. Нам Бог прекрасную среду дал, среда праведных. На нее можно смотреть более глобально, можно, ну, более частным образом. Например, за одну семейную пару, Захария и Елисавета, так сказано, они были оба пред Богом праведны и беспорочны, поступая по всем заповедям Господа. Оба были праведны. Далеко не про каждую семью можно так сказать, что оба праведны. Они были оба праведны. Хорошая среда, семейная среда. У нас как-то был детский лагерь. Ну, он каждый год проходит, заезд маленьких детей, взрослых, мальчиков, девочек, по-разному его проводят. И вот однажды был заезд подростковый. Там была одна девочка, она покаялась, подросток, девочка. Когда уезжать из лагеря, она подошла к ответственному служителю и говорит, если бы вы знали, как я не хочу возвращаться домой. А почему? У тебя же там папа, мама живут, да, ждут, но я бы не хотела возвращаться. Я знаю, моего покаяния на 3 дня только хватит. Вы не представляете, какая у нас обстановка в семье. Он говорит, а что, папа у вас пьет, может быть, мама обижает? Нет, говорит, у меня папа член церкви, и мама член церкви. Члены церкви, но среда неправедных. И эта девочка страдала и страдала. Она не хочет туда возвращаться. Она побыла в лагере. Она большую любовь со стороны окружающих испытала. Ей было приятно, она покаялась. А искренние, истинные работники детские, они именно так и настроены работать с детьми. А домой не хочет идти. Братья и сестры, хорошо, когда семья – это среда праведных. И муж, и жена – оба праведны пред Богом. Чтобы нам еще детальнее посмотреть, чем характеризуется среда, мы посмотрим на некоторые стороны. Первый стих я такой приведу. Псалом 91, 13 стих. Там написаны такие слова. «Праведник цветет, как пальма». Вот такое тоже красивое сравнение. «Праведник цветет, как пальма». Я сказал бы так, друзья, среда праведных – это среда цветущая и благоухающая. Специально посмотрел про пальмы, братья и сестры. Кстати, отмечу, что на пальме бананы не растут, как некоторые думают. Там финики растут. Бананы – это вообще трава. Можете журнал «Светильник» открыть, там есть статья про бананы и про пальмы. И вот, друзья, когда цветет пальма, на ней может быть от 6 до 10 тысяч цветков. Если несколько пальм вместе, допустим, праведник цветет как пальма, а если 10 праведников? И представьте, эти пальмы зацвели. Вот этот аромат от 10 тысяч цветков, он на километр распространяется. И поэтому такое хорошее сравнение. Праведник цветет, цветет. Он благоухает. Вот такой одновременно раз, расцвели. И приятно ощущать этот аромат, братья и сестры. Какой аромат от нас исходит? Мы должны об этом задумываться. На работе, я дома. Какой запах от нас исходит? Праведники цветут. Должно быть это цветение. Когда я был молодым, в начале 90-х годов, у нас был на Урале ответственный за уральское объединение служитель Николай Абрамович Крекер. Может быть, вы слышали, читали на него, видели его. братья и сестры, и вот он меня стал приглашать на расширенное совещание. Я многих братьев знал заочно, потому что уверовал в 79-м году и читал бюллетни, и молился, и мне дорого братство было, а кого-то и не знал. И вот мы на совещании побудем, я его спрашиваю: Николай Абрамович, а вот тот брат кто и откуда он? И он мне рассказывает, тот брат отвечает за это, и он с такого-то объединения, а тот брат за это. И вот так мне рассказывает, как бы для ознакомления. А потом как-то обобщенно так говорит: знаешь, говорит, вот совет церквей – это красивый букет, там разные цветочки, красивые. Но, говорит, я в этом букете самый неспособный. Ну, такую он о себе заниженную, скромную оценку имел. И действительно, братья и сестры, вот церковь – это праведники. Каждый какой-то цветочек, цветочек по-своему расцвел, свой аромат издает. А в целом это получается такое благоухание. И в семье так бывает, друзья. Я бы сказал так еще, что жены большое влияние оказывают на это благоухание своими молитвами, своим терпением, своим благословением мужей, детей на труд. Вот они влияют на это своей добродетельностью, своим согласием, своим послушанием. Они особо выделяют этот аромат. Когда мне было 40 лет, я впервые вызвал скорую домой. Сердцем стало плохо. Я такое ощутил, что до этого не ощущал. Испугался и вызвал скорую. Кто знает, что это такое. И вот врач приехал, посмотрел, говорит, в таком возрасте нас вызывают или алкаши, которых надо выводить из этого состояния, ну или другие причины. Говорит, сколько вы ложек кофе выпили? Я говорю, я кофе вообще не пью, на тот момент не пил. Ну, потом познакомились, я говорю, верующие мы, так и так, познакомились. Сделал мне укол, давление там проверил, ну и так далее. И когда он уходил, он моей жене говорит такие слова: запомните, мужчина в 40 лет как хрустальная ваза, или любоваться будете, или разобьется. Я иногда 40-летним братьям даю такие пожелания. Вот женщина, наверное, всю жизнь как ваза, а мужчины только вот 40 лет, видать, достигают. Я не знаю, кто как там любуется над кем, или уже есть разбитые вазы и склеенные, братья и сестры. Но вот среда праведных – это среда цветущая. Недавно мы были в одной церкви на очищение, небольшая церковь, несколько служителей. И один из братьев, который приехал с другого города на очищение, в конце дня, уже собрание заканчивалось, говорит такую нужду. Мне, говорит, позвонили с дома, моя жена заболела сильно. Я прошу, говорит, вы, пожалуйста, помолитесь в конце такую нужду. Помолились, следующий день настал, проходит, в конце опять членское собрание, предстояние, заканчивается членское собрание, и он говорит: братья и сестры, вчера я говорил нужду, и вы молились за мою жену. Мне сегодня днем позвонила жена и говорит: днем позвонили в дом, она пошла открывать дверь. Открыла дверь, стоит молодой брат с их церкви и держит букет цветов. И говорит: это вам с того города передали, и сказали не говорить от кого. Но ей лучше стало. Лучше стало. А этот брат, муж этой жены, он просто засвидетельствовал это и говорит: большое вам спасибо, кто это сделал. Это совсем другой город, расстояние порядочное. Вот, позвонили туда. Это праведные. Вот они цветут, друзья. Эти цветы сопровождают. Кто читал литературу старого времени, когда были гонения, а кто в то время жил, помните, на картинках или в описаниях, когда заканчивался суд, то узнику что-то бросали. Цветы бросали, да? Вот уж у кого как получалось, но довольно прицельно это получалось, и братья ловили цветочки, получали, и, если позволяли, сохраняли их. Вот цветы они сопровождают праведные, друзья, цветут. Если вы были на похоронах праведников, наверное, тоже видели обилие цветов. Я не знаю, друзья, насколько это уместно мертвым приносить цветы, Считаю, что лучше это делать живым, но тем не менее на похороны почему-то приносят. И немало цветов, и не жалеют. Праведник цветет, как пальма возвышается, подобно кедру на Ливане. В книге Есфирь описывается за Мардохея, и вот особенно последние о нем стихи в этой книге, вот видно, как этот человек расцвел, как он высоко поднялся. Почему? Он искал добро всему народу. И он так ярко расцвел, и о нем дается очень яркая характеристика. Друзья, праведники, ну, не просто так цветут. Вот им захотелось, или Библию получше изучили, вот, или просто на курсы съездили и расцвели. Друзья, нет, для того, чтобы цвести, нужна, ну, определенная среда. Не во всякой среде цветочек зацветет. Я один раз пример расскажу еще из жизни и библейский пример расскажу. Когда-то давно я читал труды Сундарсинга. Был такой проповедник, очень успешный, трудился в Гималаях. Он там и погиб, и никто его не нашел. Исчез бесследно. Несколько раз он посетил Европу. Произвел самое сильнейшее духовное впечатление. Написал небольшие труды. Он делился словом. Вот семьи он не имел. И он там в горах проповедовал вот этим язычникам. Там и оккультного было много, где он трудился. И вот он описывает один такой случай. Шел он в одно горное селение, по узкой тропинке подымался. И вдруг, говорит, я выхожу на небольшую полянку, тропинка выводит. И мне вдруг в нос ударилось сильное зловоние. Я аж удивился, что в горах, где свежий воздух, такое может быть зловоние. Я быстро полянку оглядел, смотрю, какая-то куча. Я понял, от этой кучи идет зловоние. Меня, говорит, стошнило, и я поскорее поспешил удалиться с этой поляны. Прошло несколько дней, он совершил там труд, служение, сделал какие-то дела, и возвращается этой же тропинкой. И когда он шел, тропинка опять выходит на эту полянку, он тут же ее узнал. Но каково было его изумление, он почувствовал прекрасный аромат. Он не мог понять, он посмотрел, та же куча. Но почему такой аромат на этой поляне? Внимательно присмотрелся, на этой куче расцвел один цветок. Редко какой-то породы, горный, там красивый большой цветок. И вот этот горный цветок издавал такой аромат, что забивал зловоние этой кучи. И он это ощутил. Вот интересно, про израильский народ книга «Исход», 1 глава, 12 стих, так написано. «Израильский народ, чем более его изнуряли, тем более он умножался». Друзья, цветы красивые растут вот на таких кучах. Среди трудностей, скорбей, болезней, испытаний, гонений, переживаний. То, что кажется портит нам жизнь, оно является удобрением для цветения праведников. Поэтому церковь и названа этим возвышенным именем. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Прежде чем дальше говорить мысли о среде праведных, мне хотелось вас, друзья, побеспокоить таким вопросом. Вот как вы представляете, вообще, как бы мы дали характеристику праведника? Вот мы говорим «праведник», «праведный». И в Библии встречаем. Друг про друга можем сказать праведный. А вообще, кто такой праведник? Может кто-то так смело сказать? В простоте. Только погромче.
Который живет святой жизнью.
Который живет святой жизнью. Хорошо. Еще кто как считает? Как?
Исполняющий заповеди.
Исполняющий заповеди. Хорошо. Вот написано сейчас, Ной написано, что он был праведным. Найден был праведным. Но заповеди тогда не было. Когда после закона Моисея заповедь была, да, исполняющий заповеди праведник. А до заповедей тоже праведники были. Пожалуйста, брат, кто хотел сказать? Угу, хорошо. Еще кто как считает? Богобоязненный человек, который хранит истину. Вот видите, да, у нас характеристика праведного, друзья, расширяется. Еще кто как думает? Пожалуйста, брат. Любит правду, живет по правде. Пожалуйста, брат, погромче. Сестра твоя. А, стремящийся правда. Хорошо. Братья и сестры, вот характеристика праведного, вы об этом говорите. Давайте я для полноты вам прочитаю из 18 главы Иезекииля. Вот здесь дается объемная характеристика, кого можно считать праведным. Ну, по крайней мере, в Ветхом Завете. Иезекииль, 18 глава, с 5 стиха. «Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищения не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, и он непременно будет жив, говорит Господь». Вот характеристика. В общем-то, то, что вы назвали, сюда входит. Характеристика Ветхого Завета. То есть праведный человек – это правильный, справедливый, даже не имеющий еще закона. Когда пришел закон Моисея, то вы тоже дополнили правильно и соблюдающий заповеди и закон. Это человек праведный. Братья и сестры, в Новом Завете праведность, кого мы считаем праведником? Брат немножко сказал, может быть, еще кто праведность Нового Завета более осветит. Я прочитаю второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Братья и сестры, вот в Новом Завете мы праведность никак не заслуживаем, даже делами. Даже постараемся, план составим добрых дел. Вот мы в нем теперь делаемся праведниками. Я бы хотел эту истину немножко все-таки пояснить, как это мы делаемся. Вот написано, что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. У меня такой вопрос. Как вы думаете, на суде кого оправдывают, виновного или невиновного? Вот суд рассматривает дело, выдвинутые обвинения, рассматривали и говорят, вот этого человека мы оправдаем. Оправдывают кого, виновного или невиновного? Братья и сестры, на суде, если суд длится человеческий, оправдывают невиновного. Вот, например, обвинили человека, суд собрался, исследовали, и смотрят, доказательств нет. И говорит, невиновный, и оправдываем. И выпускают из-под стражи, могут даже компенсировать, если его там задержали что-то. Почему? Не доказали вину, он невиновный. Братья и сестры, виновного милуют. Рассмотрели суд, послушали все характеристики. Эх, молодой, жалко. Давайте его помилуем, чтобы его жизнь не портить, друзья и милые. Но чтобы стать невиновным, вот брат эту мысль сказал, друзья, чтобы стать невиновным, что нужно было сделать? Хорошо быть невиновным, но если ты виновен, как быть пред Богом? Покаяться, братья и сестры, здесь заслуга Христа. Он своей жертвою, Он забирает наши грехи и делает нас невиновными. Мы приносим Ему свои грехи. Мы-то от грехов своих устали, и чужих нам не надо. А Христос, Он все грехи принимает. Мы принесли Ему грехи, и Он говорит, все, ты невиновен, я на себя их забираю. И конец наших грехов, где, братья и сестры? Он грехи наши телом своим вознес на древо. Все, вот тут конец наших грехов. И теперь говорит, ты невиновный. Но, друзья, есть такие грехи и преступления, когда человеку говорит, тебе простили, ты невиновен. Он говорит, а я себя простить не могу. Он придет на могилу убитого и говорит, вот состав преступления, здесь лежит тот, кого я убил, или непоправимое какое-то дело сделал. Он говорит, я себя простить не могу. И он в этом мучается, друзья. Один в Афганистане служил, пришел потом на свободе, кружку пива возьмет, напьется и строчит тра-та-та, как будто из автомата, друзья. Что ж ты делаешь? Он говорит, я покой потерял. Я спать не могу, у меня, говорит, вот эти трупы встают. Я видел это все. Я это делал сам. Кто ему поможет? Прощение попроси, он просил. А тут покоя нет. Одна молодая женщина сделала аборт, покаялась, крещение не приняла. И говорит, что мне делать? Я ни одну ночь спокойно спать не могу. Мне снится крик ребенка. Она просила прощения. И Бог говорит, прощаю. Если мы просим, Бог обещает прощать. Братья и сестры, вот здесь человеку нужно оправдание. Что значит слово оправдать? Оправдать – это провозгласить человека праведным, законным, непорочным. Мы привыкли, что нас провозглашает и Библия, и люди. Ты грешник, от рождения грешник. Все люди согрешили. Мы к этому статусу привыкли. И песню поем, ой, я грешник бедный. И хорошо, что мы этот не забываем, свой статус. Действительно грешники. И вдруг Бог говорит, я тебя оправдал. А как оправдал, братья и сестры? А вот тело Христа, когда лежало в гробу, это состав преступлений. И если бы оно не воскресло, то в теле Христа все наши преступления и грехи всего человечества. И когда мы смотрим на тело, на состав преступления, у нас радости нет. Да, Бог простил, но пока я вижу тело, оно меня удручает. И Бог что сделал? Воскресил. Мы приходим к гробу, гроб пуст. Христос говорит, я жив, и вы будете живы. О, оправдание. Оказывается, нету состава преступления. Вот где для нас надежда. Вот где мы можем покой получить. И та женщина, и тот, может, убийца, и тот преступник, братья и сестры. В оправдании. Бог нас провозгласил. Ты теперь законный, праведный. Друзья, вот мы должны это ценить. Как нас Бог оправдал. И мы во Христе теперь праведники Нового Завета. Еще один вопрос я вам задам. Может быть, посложнее. Кто может сказать на основе Библии, кто был первый праведник на земле? Уже ответили, быстро вы ответили, я не ожидал. Хорошо. Не Авраам, а Авель. Матфея 23 глава, здесь так и написано, 35 стих. «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захария». Первый праведник на земле – это был действительно Авель. Но об этом сама Библия говорит. Самый первый праведник. Братья и сестры, и вот сегодня Бог создал среду праведных, то есть тех, кого Он оправдал. К сожалению, в эту среду могут проникать лютые волки. И Библия говорит, Павел пишет в Деяниях апостолов 20 главе, «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. Среда праведных не для плевелов, но однако враг старается их посеять, друзья, эти плевелы. Если церковь бодрствует, она не будет допускать этого. Находятся христиане, которые говорят, судить не надо, пусть растут плевелы, не надо их дергать, придет время. Братья и сестры, поле – это мир, но не церковь, как-то Храпов еще проповедовал, и статья в журнале есть. Вот. Не место церкви плевелам, не надо их сеять, друзья, ни внешним видом, ни разговорами, ни грехами, никакой нечистотой. Друзья, плевелы, они разного ассортимента бывают. Церковь не для этого. В церкви не должна прописываться обнаженность, сплетни. Церковь не для этого. Это среда праведная, друзья. Где должны мы цвести, благоухать, пребывая в Слове Господнем. Среда праведных, друзья, чем она еще особенна? Вот когда Анания и Сапфира согрешили, и Петр их обличил, то есть от лица церкви он выразил, ну, сказал свое слово. И мы видим, было сразу быстрое наказание. Когда люди это увидели, они сильно испугались. В 5 главе после этого события написано так. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним». Друзья, среда праведных не для посторонних. Не смел пристать, не получится пристать. Я вспоминаю 90-е годы в нашей церкви. Как-то раз было крещение 33 человек. Это самый большой результат. слышал в других церквях, и по 60 крестили. Потом, правда, отлучали, такое бывает. Что-то не досмотрели. Но как-то, слава Богу, в нашей поместной церкви ошибок мало было, если это ссылаться на ошибку и недосмотр. И вот я вспоминаю такой случай, друзья. Кончается собрание, людей приходило много, и объявляет служитель: те, кто хочет принять крещение, останьтесь после собрания на беседу с вами на балконе. И вот, друзья, человек 60 осталось. Провели с ними беседу небольшую, ну, не больше часа. Помолились. Следующая неделя проходит, воскресенье настает. Кончается собрание, служитель снова говорит: кто желает принять крещение, останьтесь снова на беседу сегодня на балконе. И смотрит, уже не 60, а 30 осталось. А куда остальные делись? Братья и сестры, они послушали, какой должен быть человек, желающий быть в церкви, в среде праведных, и поняли, что им еще рано. У кого-то нет рождения свыше, кто-то еще живет в грехах, кто-то просто испугался. Одна 35-летняя женщина покаялась так искренне, все говорит: я не могу представить, если у меня опять будут дети. У меня дочь 17 лет, и я как сейчас опять ребенка, что будут говорить, что это за бабушка. Она не могла это перешагнуть и оставляет церковь. Другая говорит: как, я теперь не буду краситься, да я всю жизнь красилась. Я не могу так, а у вас в церкви так. Да мы даже на это не напоминали. Друзья, очень многие останавливались. Просто так в среду праведных не войдешь и не проникнешь. Поэтому после Анании и Сапфиры на церкви появилась табличка: посторонним вход запрещен. Один молодой брат работал на работе, ну, в бригаде. И там двое такие были, интересующиеся Евангелием. И вот они его постоянно вопросами задевали, а потом стали поддевать, заковыристые вопросы давать. И все задавают. А он сам-то еще слово хорошо говорит, я не знаю. Но им стараюсь говорить, учить. Вот. Ну, и они стали такие вопросы задавать из области: не воздавайте зло на зло, вот, злом на зло, вот, о добрых делах. Вот такие вопросы. А он недавно машину купил, да и то не новую. У него уже несколько детей. Вот эти двое неверующих как-то приступили к нему так, говорит: ты должен делать добрые дела? Он говорит: ну, конечно, должен, я и делаю. Вот. Он говорит: ты должен помогать нуждающимся? Он говорит: ну да, я стараюсь делать. Он говорит: ну вот мы нуждаемся, нам нужна машина. Подари нам машину, ты же вот купил, подари нам. Если ты верующий, настоящий, подари. Он думает, как ему ответить. Он говорит: ну я должен помогать. Библия говорит: наипаче своим по вере. Он говорит: вот если вы покаетесь, примите крещение, перестанете материться, перестанете курить, начнете ходить в собрания, примите крещение, я вам подарю машину. Да, да. Ну, ему деваться, отступать некуда. Вот они так подвели его, что если ты добрый такой верующий, вот подари. А пацан думает, что я наобещал, как оно выйдет, что из этого выйдет. Проходит время, друзья, слышат, они не матерятся. Они все время, каждый день работают. Смотрят, не курят, не достают, не закуривают. Подошли, говорят: где у вас собрание проходит? Он говорит: вот там, там. Стали приходить в собрание. Прошел месяц, кается один, потом кается другой. Поют песни, молиться начали, ну как могут. Он уже думает, что ж с моей машиной будет. Вот. Он им условия сказал, они выполняют, друзья. Дальше смотрят за развитием событий. Ну вот они так живут. И вот проходит два месяца. И эти два неверующих друга между собой разговаривают, один другому говорит: все, у меня скоро крыша поедет, я больше так жить не могу. Второй говорит: я тоже. И они стали опять жить, как жили, друзья. Вот. Ну, брат не то, что вздохнул, что машина у него осталась, но, братья и сестры, просто так в среду верующих, в среду праведных не войдешь. Не войдешь. Рождение свыше трудно подделать. Может быть, у кого-то получится. Друзья, вот нужно иметь новую природу, Божью природу, вот, чтобы иметь от Бога благословение и водительство. Чем еще характерна среда праведных? Я такой стих встретил. Аввакума 2:4. «Праведный своею верою жив будет». «Праведный своей верою жив будет». А вот мне нравится стих такой, у Иакова записан. Я хочу его прочитать. 2 глава, 5 стих. Иакова 2:5, так написано. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия?» Быть богатыми верою. Братья и сестры, среда праведных – это среда богачей. Вот как вы думаете, если человек богат знаниями, мы можем это определить? Если человек богат знаниями, один говорит, я 2 высших образования имею, мы это можем определить, как почувствовать? Как? Друзья, его мышлением, его словами, его фразами, его рассуждениями. Человек выказывает эти знания, и это он знает, и это. Хотя я бы с опаской относился к всекомпетентным людям. Но тем не менее, человека богатыми знаниями можно определить. Есть, друзья, люди, богатые деньгами. Мы их можем как-то определить или нет? Тоже можем. Мы можем увидеть, как он одевается, как он кушает, как он налево-направо ссорит деньгами. И как что он приобретает, друзья, можно определить. Скажите, а богатых верою мы можем определить, братья и сестры? Конечно. Мы верующие. Тоже можем. Я хотел бы вам засвидетельствовать, что благодарю Бога, что Господь на моем жизненном пути посылал таких богачей. И я бывал и бываю в такой среде, где братья богатые верою. Так приятно с ними общаться. Богачи. Они сами о себе говорят, мы нищие, но всех, многих обогащаем. И мне приятно видеть это богатство, которое расточается бесплатно на окружающих. Человек, богатый верою. Много сегодня богатых, но смотря чем человек богатеет. У меня предпоследний сын, ему 20 лет, он служит на альтернативной службе. Его определили служить в психбольницу. Кто там лежит в психбольнице? Лежат люди с высшим образованием, жены богатых людей, учителя есть, лежат. Они туда почему-то попали, друзья. Почему-то их богатство знаний, богатство денег не спасло от этого заведения. Их там связывают, их там колят, им там таблетки дают, друзья. Христос когда-то сказал о таком богаче, безумный, безумный, всю ночь душу твою заберут. Сколько сегодня безумных богачей. А есть богатые верою. И, друзья, это, безусловно, будет видно. Среда праведных – это среда людей, богатых верою. И для нас это благословение, и мы должны это ценить и этим дорожить. Еще хотелось, братья и сестры, сказать, что Бог из-за праведных может сохранять жизнь нечестивым. Мы, может быть, даже этому значения не придаем. Но написано так, апостол Павел Тимофею пишет, «Прошу вас, братья, чтобы вы совершали молитвы и моления за всех человеков». Вот молитвы праведных, друзья, они хранят нечестивых. Молитва праведных, молитву праведных Бог слышит. Написано в послании Иакова, что многое может молитва праведных. Другими словами, среда праведных – это среда цветущая, среда богатых верою, но это среда молящихся. И мы, собираясь в дом молитвы, друзья, именно молиться прежде всего. И дом наш называется «Дом молитвы». Это особенность среды праведных, где молятся. Прежде всего молятся. И хорошо, что мы молимся. И начинаем с молитвы, и заканчиваем молитвой. Есть сегодня такая среда верующих, где пляшут, танцуют, прихлопывают, притопывают и тоже себя считают праведными. Братья и сестры, среда праведных – это среда молящихся. И Бог может защищать даже нечестивых. Мы видим, как Авраам ходатайствовал за Лота, и Бог готов был из-за 10 праведников помиловать развращенные эти города. Михаил Иванович Хорев рассказывал, когда был живой, я с ним имел не раз некоторые встречи, и в некоторых служениях мы вместе были. И вот он рассказывал, я сам это время помню, это где-то был конец 80-х годов, в Молдавии произошло землетрясение. Но удивление всем, этот район не считался, ну, сейсмологическим таким активным. Вот. Я помню тогда, и в газетах писали, толчки не сильные были, но народ довольно сильно испугался. И вот Михаил Иванович, он жил в пятиэтажном доме, он говорит, объявляет по радио, ожидаются толчки, пожалуйста, не ночуйте в домах, выходите на улицы, разжигайте костры, ну, в Молдавии там потеплее, и, в общем, спите на улице. Ну, люди слушаются, никто погибать не хочет. А он говорит, ну что мы, пожилые люди, там на земле будем спать. И он своей жене говорит, вот, Вера, мы помолимся и ляжем спать, Бог нас сохранит. Так они сделали, помолились и решили не выходить на улицу. А у них соседка жила, и вот она стучит. Михаил Иванович, ну что, вы на улицу собираетесь? А он говорит, нет, мы помолились и будем ночевать здесь, Бог сохранит. О, и я тогда остаюсь. Если вы остаетесь, Бог вас сохранит и меня, значит, сохранит. Вот. И действительно, они ночь благополучно прожили. Ну, такой случай еще слышал про самолет тоже. Один праведник на самолете летел, а неверующий его знал. И что-то так переживал, наслушался всякого. А потом говорит, ты летишь на самолете, все, я тогда тоже лечу, все будет хорошо, все будет безопасно. Друзья, Бог с праведниками считается, где бы они ни находились. И на молитву праведных Господь обращает внимание. Для нас это ценно и очень дорого. И мы тоже об этом не должны забывать. Мы читаем, что Ной тоже был праведником. Я только про Ноя хочу. То, что он обрел благодать, друзья, это тоже почерк праведника. Но я не это хочу сказать. Праведник Ной видел будущность хамского пути. Вот праведники, они могут видеть будущность, друзья, грешников, будущность спасенных. Это праведникам открыто. Они этот путь могут видеть в своих собственных детях, в своем наследстве и в других людях. И мы можем смело на основе Библии предупреждать, чем кончится твой путь. И призывать избирать узкий прямой путь, ведущий в небо. Праведникам, друзья, это открыто. Мы можем смело говорить, смотри, куда ты увлекся, куда ты идешь, чем ты увлекся. Смотри, куда ты уклонился. Друзья, если праведник говорит, надо прислушаться. Потому что видно будущность этого пути. Кто-то думает, у меня не так будет. Один отец, переживая за свою 30-летнюю дочь, дал очень опрометчивый совет. Потом об этом сильно всю жизнь сожалел. За ней стал ухаживать молодой человек в мире, вроде бы воспитанный, такой добрый, знаки внимания, а потом и сделал предложение. Она боролась, терзалась в душе, терзалась и пошла к папе за советом. В общем-то, она была дочь послушная. И говорит, папа, вот я больше не могу, надо что-то предпринимать. Он подумал и говорит, да знаешь, выходи замуж, а потом приведешь его к Богу. Наверное, он такие случаи знал. Она так и поступила, друзья. Но она к Богу не привела ни первого мужа, ни второго, ни третьего. И сама не может подняться. Мы можем видеть будущность таких путей. Надо быть осторожным словами, которые несут нагрузку проклятия. Зная будущность, чем она кончится. Мы призваны, друзья, благословлять. Праведники – это народ благословляющий друг друга и врагов, и неверующих. Церковь призвана благословлять. Если вас проклинают, сохрани Господь, чтобы мы взаимно это сделали. Только благословлять. Если гонят, Писание говорит, молитесь за обижающих и за гонящих. Благотворите ненавидящим вас. Вот призвание праведных. И этим среда и живет, и этим среда праведников и выживет, братья и сестры, в будущем. На это тоже хочу обратить внимание, и чтобы мы это всегда помнили. 2 Коринфянам, 11 глава, 3 стих, так написано. «Боюсь, чтобы умы ваши не повредились». И там пример приводится Ева, которая обольстил змей. «Боюсь». Это опасение Павел выражает. У него есть три выражения с этим словом «боюсь». Опасался Павел в трех случаях. Вот в данном случае «боюсь, чтобы умы ваши не повредились». У праведников есть образ мыслей. По Библии он так и назван – образ мыслей праведников. Друзья, это наше достояние, это наше преимущество. Вот этот образ мыслей праведников, его надо хранить, его надо культивировать, его надо подпитывать Словом Божьим, здравой, духовной, чистой литературой, друзья. Хранить этот образ мыслей. Писание говорит, чтобы мы этого держались. Не растерять, друзья, это наше наследие духовное, на которое сегодня сильно покушаются. И Павел говорит, боюсь, чтоб умы ваши не повредились. Речь, друзья, не о духе, не о душе идет, а об уме, ум. Образ мысли, ум, мышление, друзья. Слова – это озвученные мысли. Сначала ум повреждается, потом слова говорят не то, а потом поступки не те. Такая взаимосвязь и такая идет цепочка. К сожалению, сегодня смотрим, вот такие повреждения все-таки присутствуют. Мы живем в такое время, когда сегодня и мужей, и жен проверяют на праведность, испытывают на праведность. Насколько там глубока эта праведность? Не поверхностна ли она? Смотришь сегодня, получают откровение, что покрывало, оказывается, не везде надо носить. Это только жена молящаяся. Кто-то получает откровение в Библии, что это вообще было написано для Коринфянской церкви, это вообще не для нашего времени. Сегодня новые получают откровение, что детей, оказывается, по-другому надо воспитывать. На то не обращать внимания. Друзья, умы, чтобы не повредились. Сохранить образ мысли праведников. Сегодня меняется отношение к внешнему виду. Тоже вот ум праведника – терпит какой-то урон. А почему так? А почему вот так нельзя? Влияние мира. Я уже не буду повторяться, друзья. Это, так сказать, может быть, и не слишком моя любимая тема, касаться опять электроники. Но скажу, все-таки она вторглась в жизнь, друзья, и продолжает повреждать умы. И поверьте нам, служителям, сколько мы принимаем исповеданий на этой почве. И когда доходишь до корня, а корень опять там, как его все называют, сокращенно, с сарказмом, инети, в интернете. Я как-то такое четверостишье встретил, я вам процитирую. «Счастливы сегодня дети, мама снова в интернете. Кушать суп не заставляет, и нотации не читает, не ворчит и не кричит, а спокойненько сидит». Успокоилась мама, потом папа садится. И до полуночи, друзья. Сегодня в домах новое место покоя обнаружилось. Возле интернета. А дети под одеялом свои там с телефонами себя тоже смотрят, друзья. Смотрите, чтобы умы ваши не повредились. На ум могут влиять то, чем мы питаемся, наполняем свою душу. А наполнение может быть с трех сторон. Все, что мы слышим, все, что мы видим и все, что мы читаем. Три источника, которые входят в нас. И что преобладает, то нас может формировать как личность. И в такой ситуации очень трудно удержать образ мысли праведников. Почему он вторгается, друзья, и формирует, и в плен берет, и увлекает. И поэтому большая есть опасность, и не напрасная тревогу сегодня бьют это, в этом, чтобы... Вот сути праведности лишить, братья и сестры. Назваться-то можешь. И Христос обличал тех, которые думали, что они праведны, но Он их сильно обличал. Поэтому мы должны дорожить то, чем мы имеем, и что нам даровано от Бога. Еще я коснусь, братья и сестры, одного очень важного вопроса. И хочу вас спросить, подумайте, среда праведных, праведный человек, а праведник может согрешать? Грех – это удел грешников, нечестивых, отступников. Или праведник тоже может согрешать? Кто может ответить или текстом Библии, или логикой мышления? Пожалуйста. Вот сестра цитирует, вас сестра смелая, с севера все так люди смелые, я наблюдал. Правильно сестра говорит стих, даже не просто, друзья, согрешить праведник. Написано, праведник 7 раз упадет и поднимется. Нечестивые, как трава попираемая, не подымутся. Друзья, стихов немало. И один я вам тоже процитирую. Написано так. Нет ни одного праведного на земле человека, который бы делал добро и не согрешал. Значит, праведники, оказывается, могут и грешить, братья и сестры. И вот я хочу здесь тоже небольшую остановочку сделать. Как с этим быть? А дело в том, что у праведников старая природа сохранилась, как и у грешников, но есть и новая. И эта старая природа о себе время от времени заявляет, претендует, чтоб не считали, слушали. Она где-то вызывает нас на грех, друзья. Когда она часто себя проявляет, то о таких людях говорят, он верующий, но плотской. Когда эта часто природа проявляется в семье, то говорят, семья – это христианская, но плотская. Там здесь по плоти поступает, здесь мышление плотское, поступки плотские. Когда в церкви проявляется природа, друзья, про церковь говорят, это церковь плотская. Мы сюда молодежь не пошлем на посещение. Мы контактировать боимся, потому что будет плотское влияние. А есть христиане духовные, у которых тоже есть плоть, но дух там преобладает. И о человеке говорят, это человек духовный. Хочу предостеречь на основании Библии, которая говорит, что если живете по плоти, то умрете. Значит, плотской образ жизни ведет к смерти. А если человек мыслит, вот он праведник, и начинает мыслить по плоти. Писание говорит, помышления плотские – суть смерть, смерть, братья и сестры. И жизнь плотская к смерти ведет, и помышления к смерти ведет. И если я имел образ праведников, и вдруг сошел на дорогу плотского мышления, где-то будет рубеж, если человек не остановится, оно приведет к духовной смерти. И эта смерть будет от меня распространяться. Эти смертоносные стрелы влияния будут на других идти. И мы будем людей вести не к жизни, друзья, а к смерти, к умиранию. Вообще слово «смерть» в духовном плане – это означает разъединение с Богом. Духовная смерть – это разделение с Богом, окончательное. Израильский народ Бог обличал и говорит, «Грехи ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Вот суть греха, который разделяет с Богом. И действительно, мы видим, праведники могут согрешать. Но надо отметить, братья, что все-таки грехи бывают разные. Покаяние людей, верующих, при очищении, при исповедании, в беседах, показывает, что все-таки людей тревожат временные последствия грехов. Последствия грехов могут быть вечные и могут быть временные. И вот людей больше тревожат верующих временные последствия. И если он идет исповедаться, им больше движет такой мотив, как бы не было мне воздаяния, мне. Семейные исповедцы, как бы не было воздаяния в моих детях, боюсь. Пусть лучше мне будет, но только не детям. И это тревожит, и люди идут исповедаться, открывать грех и освобождаться от него. Потому что суть-то не просто открыть грех, а цель освободиться человеку надо. Есть вечные последние греха, которые приводят к отчуждению от Бога, к смерти. Но так считаю, что если мы рождены свыше, братья и сестры, проблема вечных последствий у нас решена. Бог говорит, грехов и преступлений не вспомяну более. Все, Бог их от нас убрал, Он их простил. Он их бросил в пучину морскую, и не надо оттуда пытаться их доставать. Бросил за хребет, все. Друзья, а вечные, то есть временные последствия, они могут нас тревожить. Могут быть шрамы от греха, могут быть следы, могут оставаться. И нам не безразлично. Где-то неприятен нам стих – Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. И кого-то тревожит, а я не пожну, а вот у меня это было в жизни, а вот это. Братья и сестры, это духовный закон отражен. И мы должны это помнить, хотя мы и праведники. Я приведу один пример библейский подробно. А приведу вот почему. Однажды было семейное общение, большой зал, много семейных пар собралось, съехались. И вот мне поступает такая записка на кафедру. Было предложено, у кого какие вопросики, пожалуйста. На семейном общении поступила такая записка. Скажите, то, что произошло с Фамарью, дочерью Давида, вам это имя говорит что-нибудь, Фамарь? Вот, чтобы не объяснять долго. То, что произошло с Фамарью, она в этом виновата? И могла ли она этого избежать? Ну, на семейном общении там и вопросов целомудрия касается, вот, и различных вопросов супружества. В общем, прошла такая записка. А что произошло у Фамари, друзья? Брат ее, Амнон, сильно ее полюбил и сделал ей насилие, сделал грех, а потом сильно возненавидел и прогнал ее. Вот что произошло. И вот мне задали такой вопрос. Я скажу вам, как я ответил на него. И из-за этого хочу рассказать вот эту библейскую историю. Что здесь дело не в Фамаре. Хотя кто-то скажет, ну, может быть, как она крайняя получилась, не знаю почему. Хотя один ответ ее меня смущает, когда она сказала Амнону, ты меня хочешь, ну, как на позор вот так выгнать, поговори с царем, может, он разрешит тебе взять меня в жену. Меня ее рассуждения смущают, ее понятия, как будто это не образ мысли праведников в Фамаре. Хотя она, возможно, девушка была красивая, достойная. Почему? Потому что Моисей был пророком, и он знал закон Моисеев, который запрещал открывать наготу сестры, матери, тетки. Подробно все перечислено. И она это должна была знать. И как она хотела Давида склонить к отступлению от этой заповеди. Поговори с отцом, может, он разрешит. Друзья, мне видится... Вот в этой истории здесь дело не с Амноном и не с Фамарью, а дело с Давидом. Давид имеет прекрасную характеристику в Библии. О нем написано, что это сладкий певец, муж, поставленный высоко, муж по сердцу Господа, храбрый, воинственный, хорошо играющий. Эту характеристику о нем дал и сам Бог, и слуги, которые его окружали, то есть другие люди. И, друзья, вот этот царь, пророк, праведник, друзья, он сделал очень серьезный грех. И грех сделал не случайно, не спонтанно, а сделал грех спланированно, преднамеренно, все рассчитал, друзья. Это грех с Урией и Версавией. Урия идет на поле битвы и не знает, что он в письме несет себе приговор. И так вышло, друзья, он все спланировал. А потом он взял себе Версавию. Мы все этот случай знаем. Это, можно сказать, серьезная клякса, пятно в биографии Давида. И Бог это подчеркивает. И вот когда он сделал этот грех, братья и сестры, с ним заговорил Бог, как с согрешившим праведником. Не как человеком, который что-то не усмотрел, не пободрствовал, не устоял, не подрасчитал, друзья. Наоборот, он, будучи праведником, рассчитал грех. И когда он это сделал, приходит к нему пророк и рассказывает историю. У одного человека были стада животных, он был богатый. А рядышком жил бедняк. У него была всего одна единственная овечка, которую он скормил, которую он дорожил, которую он любил, которую он ценил. И вот к этому богачу пришел гость, и нужно было приготовить обед. И он пожалел взять от стада своего, от стад своих, а взял у бедняка, отнял. И пророк все это Давиду рассказывает. Но Давид мудрый был и справедливый. Он выслушал и говорит, смерть этому человеку. и за овечку должен воздать вчетверо. Давид говорит, ты этот человек. А Нафан Давиду говорит, ты этот человек, на Давида. Обличил брать сестры. И посмотрите, как Бог заговорил с этим праведником. Первая овечка умирает, дитя от Версавии. Вторая овечка умирает, Амнон. Третья овечка умирает, Авессалом. И четвертая овечка умирает, Адония. Все четверо детей. Пусть воздаст вчетверо. Он, друзья, вчетверо и заплатил. Поэтому в этом вопросе я вижу, что Бог имел дело не с Фамарию, не со мной, он имел дело с Давидом. Это может быть болезненная область, когда Бог через детей разговаривает с нами, со взрослыми, с 30-летними праведниками. Но, друзья, такое бывает. Мы можем грех забыть. Это было в молодости. Прошло, я детали не помню. Я встречал людей, говорят, я и не помню, за что меня отлучили. Извини, отлучение, это серьезное дело. Как это ты не помнишь? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет? Братья и сестры, Бог с праведника спросит вот за такой рассчитанный, просчитанный грех, специально говоря, он может очень строго спросить. Хотя праведник может согрешить, как я уже говорил, где-то не пободрствовал, что-то не рассчитал, уклонился, впал в искушение, всякое бывает последствия. Но мы одно должны запомнить, что все-таки праведники согрешают, об этом говорит Библия. Во второй главе первого послания Иоанна мы читаем Божий стандарт в отношении праведника и греха. И там так написано. «Сие пишу вам, дети, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Друзья, это стандарт отношения к греху. Там не сказано «пишу вам, чтобы вы поменьше согрешали» или «старались не согрешать». Стандарт «пишу вам, чтобы вы вообще не согрешали». Это обращение к праведникам, к братьям, к сестрам. Но дальше он пишет, но если кто согрешит, то есть праведник может согрешить, он говорит, то мы имеете ходатая пред Отцом Небесным. Он есть умилостивление за грехи наши. Друзья, ходатай – это адвокат. Но если кто согрешит, да, праведник согрешит, но он покается, исповедует. Почему он имеет ходатая? Братья и сестры, Давид, праведник, он сильный грех сделал. Один автор книги про него так сказал. Давид горько плакал, но сладко пел. Это жизнь среди праведных. Мы горько можем плакать о грехах своих, сокрушаться, братья и сестры. И это правильно. Это нормальная, правильная реакция на грех. Но мы можем также и петь, Господа славить. Потому что праведники могут этому быть подвержены. Я буду подходить к заключению, братья и сестры. Еще так тоже подмечу, что в среде праведных обязательно будет любовь. Эту любовь будут проявлять. Только праведник, он не будет искать любви. 14 глава 1 Коринфян написано «достигать любви». То есть я, входя в среду праведных, я сам в своем сердце должен достигать любви к ближнему. А есть люди входят и говорят, вы меня любите, и он претендует на любовь. И если он чувствует в этом недостаток, он разочаровывается, обижается и даже может уйти из церкви. Братья и сестры, в среде праведников достигают любви в своем сердце. И это правильный подход. Почему это среда праведных? Иосиф, это муж Марии, которая родила Иисуса Христа. Матфея, 1 глава, 19 стих. Так написано за Иосифа. «Муж ее, будучи праведен», друзья, он праведник был, «не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Это почерк жизни праведника, который чем стимулируется? А таким стихом. «Любовь покрывает множество грехов». В среде праведных не хвалятся грехами, не говорят, как содомляне, о грехах открыто, друзья. В среде праведных грех покрывается. Не закрывает глаза на грех, друзья, а покрывается любовью. То есть не укоряют человека, не попрекают человека, лишний раз не подчеркивают, смотри, какой ты негодный, или ты такой был, или вот у тебя падение было, друзья, покрывает. И вот написано за Иосифа: «Будучи праведен, не желая огласить ее, решил тайно, хотел тайно отпустить ее». Он был праведником. В этом у него было проявление любви. Они еще не были фактически мужем, женой. И вдруг он услышал, увидел, что она имеет в чреве. Как он мог реагировать, друзья? Теоретически они уже муж и жена. Потому что в Израиле так было. Если, ну как по-нашему говорят, засватали, они уже считались муж и женой. Но еще время не исполнилось. И вот, друзья, он предвидел, какой это позор. Я посмотрел в греческом языке это слово «огласить». Оно, знаете, как, что означает? «Выставить на показ». Вот в среде нечестивых грешников выставляют на показ. Его порицают, его ругают, его обвиняют. Сегодня люди распоясались и в уме своем, и в поведении. Выставляет на показ муж свою жену, жена своего мужа, отчитывает, обвиняет. И перед всеми это может делать, и перед детьми. Выставляет на показ недостатки, выставляет на показ недоброе поведение в семье. Друзья, не желая огласить ее, то есть не желая выставить жену свою на показ, он хотел тайно отпустить ее. Это очень великодушный поступок, который обосновывается стихом Писания: «Любовь покрывает множество грехов». Он просто этого не знал, друзья. А потом с ним заговорил ангел, но он поступил правильно. Почему? Он праведник. Мы говорили определение «праведник», значит, правильный, правильно и справедливо поступает. И его такой был поступок. Эти примеры нас подводят к тому, чтобы мы могли, братья и сестры, тоже проверять, если мы праведные, живем среди праведных, как у нас с этим обстоит дело? Выставляем мы на показ или, наоборот, покрываем, друзья? Да благословит нас Господь, чтобы правильно вести свою жизнь. Когда мы живем, братья и сестры, вот жизненный путь проходим, нам иногда хочется кому-то подражать. Да и Библия, в общем-то, об этом говорит. Все равно человек стремится к чему-то, к лучшему, и он хочет подражать. Если мы говорим эту тему, что насчет этого говорит Библия? Библия нас не призывает подражать Иезавели, например, или Ахаву. А вот посмотрите на Сару, посмотрите на Авраама, он призывает. Но больше мне по сердцу стих такой обобщенный, яркий. Это 36-й Псалом, 37-й стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного». Уж если у нас в сердце появилось желание наблюдать, друзья, наблюдайте за непорочным и смотри на праведного. Не на модника, не на модницу, не на распоясавшегося человека, не на человека, который подражает миру, и у него это искусно и хорошо получается, друзья. Смотри на непорочного и праведного. Одна такая сестричка стала смотреть на сестру, которая переехала в их церковь. Она такая простая, она стала со всеми приветствоваться. Она такая богобоязненная, со всеми ладит, для всех открытая и доступная. Она нигде повода не дает для дружбы братьям и так далее, друзья. Чем может, тем трудится. Эта сестра наблюдала, у нее в сердце даже какая-то зависть возникла. И она однажды не вытерпела и говорит этой сестре: «Ты знаешь, — говорит, — я бы все отдала, чтобы быть похожей на тебя или как ты». А та сестра улыбнулась, и вот это говорит: «А я все и отдала». Братья и сестры, праведность на пустом месте не рождается. Когда мы Богу отдаем Божье, когда мы обогащаемся верою, не только деньгами и знаниями, когда мы молимся, когда мы любим, когда мы, согрешив, каемся, очищаемся, друзья, тогда мы будем возрастать в праведности. Мы все будем отдавать. Мне хотелось, чтобы мы сейчас об этом помолились, чтобы помимо общепринятой характеристики церкви, о которых мы иногда говорим, церковь молящаяся, церковь постящаяся, церковь поющая, церковь благовествующая, а бывает церковь больная, братья и сестры. Вот хотелось, чтобы церковь была праведная. А это зависит от нас. Да благословит всех нас Господь, а мы Ему сейчас помолимся. Слава за все. Аминь.